Притча о плевелах. Господь говорит: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его, и посеян между пшеницей плевел, и ушел. Когда же взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе семя ли ты сеял на поле твоем? Откуда же плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человеческий сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли мы пойдем и выберем их?“ Но он сказал им: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“, говорит Господь в Евангелии от Матфея. Вот в этом случае надо понимать, каково велико долготерпение и любовь Божия к человечеству. Смотрите, казалось бы, в этом мире очень много зла и очень много людей, которые как бы зло этому служат. Очень много людей, которые извращают учение Христа, которые буквально глумятся над Евангелием, которые передергивают цитаты и образуют секты, которые уводят людей в сторону, в гибель. И, казалось бы, практически столько людей, которые искажают и заполняют мир разными вот этими богопротивными вещами, что надо бы взять и выбрать их из мира сего. Некоторые так говорят: ну почему же эти злые люди так долго живут, а хорошие люди умирают? Вот можно и сказать словами этой притчи. Потому что до времени им бы надо жить для того, чтобы попробовать одуматься. Как одуматься? Дело в том, что каждый человек Богу дорог. Каждого человека Господь хочет спасти. Каждый ему является образом и подобием его Бога. Правда, искаженным, правда, поврежденным, конечно же, требующим исправления, но все-таки каждый человек имеет эту часть Божьей любви, устремленную на него. Но не каждый откликается. Потому, казалось бы, многие люди, которые находятся рядом с нами, которые совершенно не соответствуют образу христианина, достойны наказания. Некоторые с праведным гневом своим говорят: почему же Бог не наказывает их? Но, дорогие мои, всему свое время – это первое, второе – то, что Господь долго терпит и милосердствует. Он хочет, чтобы даже те люди, которые, казалось бы, далеки от Бога, все-таки обрели возможность спасти свою бессмертную душу. Сколько было таких случаев? Я попробую привести подобные примеры. Вот, например, был случай, когда один богоборец, атеист и коммунист, который всю жизнь хулил Христа, всю жизнь говорил, что церковь – это такой социальный институт по обманыванию людей, что совершенно нечего там делать, ругал свою жену за то, что она ходила в эту церковь. Когда сильно заболел перед своей смертью, он понял, что все, наверное, не так однозначно, как он думал. И когда жена ему все-таки уже на последнем этапе его жизни сказала: а может быть, пригласим батюшку? Он сказал: ну, пригласи, я поговорю с ним. И вот долго беседовал батюшка с этим человеком. Человек был серьезно образован, занимал очень большой пост, был человеком творческим, умным, идейным, прекрасно ориентирующимся в современной науке, психологии и других областях знания мира. И когда стали беседовать, вдруг он понял, что речь идет не о земных категориях, а о духовных категориях, которые касаются его лично, его собственной души, действительно, его существа, которое вот сейчас должно претерпеть изменения в силу своей болезни, просто умереть, отделиться от тела. И тогда он задумался о существовании своей души. Он задумался о том, что действительно, ведь если даже научно доказано, что душа отделяется от тела в момент наступления клинической смерти, стало быть, есть какой-то процесс дальнейшей жизни. Он задумался об этой вечной жизни. Он понял смысл пришествия Христа на землю, он понял смысл причастия, он понял смысл очищения человека в исповеди. И он настолько глубоко и по-детски поверил в Бога, настолько он искренне стал молиться, что такой молитвы я, пожалуй, не видел и в храме среди верующих людей. И Господь, вы знаете, принял его. Последние оставшиеся несколько дней жизни он провел в глубочайшей молитве и устремлении к Богу. Он настолько серьезно задумался о смысле своего бытия, он настолько глубоко раскаялся, настолько действительно захотел быть с Богом, что когда он причащался слезами на глазах. Исповедь его была действительно глубоким сожалением и анализом прошедшей жизни. Человек этот умер с улыбкой на устах. А если бы до его болезни говорили о нем как о человеке, который не принимает церковь, гонит православие, кричит на свою жену, которая входит в церковь, тогда бы любой сторонний наблюдатель сказал, ну куда же этому человеку идти, только в ад. Однако Бог рассудил по-другому. И он, этот человек, воспользовался своей свободной волей, принял действительно Божий призыв, он принял реально ту любовь, которую давал ему Господь, и стал настоящим христианином, хотя недолго это время его христианской жизни на земле продолжалось. Можно сказать и о других случаях. То же самое Евангелие говорит нам о том, кого же Господь принимает в число учеников своих. Вспомните, блудница, которую поймали иудеи, за блудеянием, она по закону Моисею должна была быть побита заживо камнями. Зная, что Христос является добродетельным, милосердным, они приводят к нему эту блудницу и говорят, «Рави, вот мы поймали блудницу за блудеянием, и по закону Моисеева мы должны побить ее камнями заживо. А ты что скажешь нам?» Но, казалось бы, ловушка обеспечена. Если он скажет, «Побить ее камнями», они скажут, «А где же твое милосердие, сострадание, о котором ты так много говоришь?» А если скажут, не побивать ее камнями, скажут, а как же ты выступаешь против закона Моисею? Это, говорится, как ход конем в шахматах. Они совершили подобное явление для того, чтобы подловить Спасителя и показать ему какие-то несостыковки его учения с тем, что существует в их иудейском законе. Однако Господь сказал им следующие слова. «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». Ну и тогда они с точки зрения совести стали рассматривать свою жизнь. И вот старые, разгоряченные люди, которые боролись за чистоту нравов и правду, выбросили камни, которые были у них в руках, и ушли домой, потому что совесть обличила их. Среднего возраста люди посмотрели, как уважаемые старцы ушли, они решили тоже серьезно задуматься над своей жизнью, и тоже посмотрели на себя странно и поняли, что он на самом деле... И они не без греха, и у них тоже сделано много таких поступков, за которые можно было бы их наказать. Выбросили камни и тоже ушли. И младшие разгоряченные, увидев, что самые старые почтенно ушли, среднего возраста уважаемые люди ушли, они задумались, может, и мы грешны. И когда они посмотрели на свою жизнь, они поняли, что и они действительно тоже не поступали всегда по закону Божьему, и выбросили камни, которые были в их руках, и тоже ушли. И осталась одна женщина, которая трепетала от ужаса и страха, ожидая страшно неминуемую мучительную смерть, и Христос. Господь поднял на нее глаза и говорит, ну что, никто не осудил тебя. Она в ужасе говорит, никто, Господи. И Господь ей говорит, я тебя не осуждаю. Иди и впредь не греши. Понимаете эту женщину, что испытала в данный момент? Какой морально-нравственный урок получила она? Ведь она понимала, что смерть рядом. Что ее сейчас страшно и жестоко убьют. И вдруг, вместо неминуемой казни, вместо жестокой пытки, муки и смерти, она остается жива, и никто не осудил ее. Полностью произошел переворот в ее сознании. И этот переворот в ее сознании сделал ее другим человеком. Она последовала за Христом. Она не могла отойти в сторону от учителя, потому что он не просто был ее земным учителем, не просто был наставником, он был спасителем ее жизни и тем самым, который указал ей действительно другой путь, другую истину, другой смысл, духовную жизнь, которую она до этого видеть просто не могла. А за полчаса до того, как это произошло, по закону, ее надо было просто побить камнями, потому что она относилась к рангу людей, которые деморализовывали общество и занимались нехорошими деяниями. И потому Господь, сожалея о ее душе, дал возможность раскаяться и действительно обрести колоссальную духовную пользу и своей собственной душе, и другим, которых она назидала потом в перспективе. Мы прекрасно понимаем, что этот пример характеризует величайшую милость Божию ко всем нам грешникам. Кроме всего прочего, мы посмотрим на пример апостола Павла из Деяний посланий апостольских. Апостол Павел был учеником известного раввина Гамалиила, глубокого богослова, который не отрицал Христа, и сам апостол Павел, будучи воспитан в фарисейской традиции, Христа не принимал. И он не принимал, а боролся с ним и с его последователями. И он был одним из тех, которые присутствовали при забивании первомощника архидиакона Стефана камнями заживо. Причем он сочувствовал тем, кто забивал, и как бы тоже хотел принимать в подобном участие. Поэтому он получил определенную грамоту для того, чтобы убивать христиан в Дамаске, и пошел в Дамаск с отрядом для того, чтобы расправляться с христианами. В результате своего путешествия он был ослеплен Господом, и когда понял, что Христос явился ему и поразил его, а потом уже в Дамаске исцелил руками апостолов, он понял, что действительно Христос – истинный Бог наш. Он действительно единственный учитель, который может нас научить пути Царствия Небесного. Казалось бы, гонитель христиан, фарисей, который просто со всей внутренней, так сказать, своей нетерпимостью, понимаете, к последователям Христовым, был вот таким образом призван для служения Богу. И потому тоже оказался плодоносной пшеницей. Хотя, казалось бы, изначально был одним из самых тяжелейших плевел этого поля. И вот из теперешней нашей жизни. Сколько много коммунистов, которые жили в советское время, которые искали идеалы в социальном развитии общества, равноправном распределении материальных благ. Сколько людей, которые, казалось бы, имели при этом совесть чистую. Они старались жить действительно, насколько возможно, нравственными законами, но не имеющими духовного основания. Понятия о Боге-то у них не было. И они были плевелами, понимаете? Просто плевелами на поле добром. И когда пришел момент осознания ими своей собственной жизни, осознания критериев коммунистической, социалистической идеологии, многие из них ощутили призыв Божий. И хотя некоторые несправедливо говорят, вот, они вчера с партбилетом ходили, сегодня в церкви свечку держат. Вы знаете, это неправомерное суждение. Каждый человек имеет право на переосмысление своей жизни и покаяние. Когда человек может пересмотреть то, что у него было. Тем более, если он столкнулся со смертью, с какими-то проблемами жизни. Вот, например, в 92-м году в Воронеж приехал министр здравоохранения. Я вечером уже закончил исповедь, было уже довольно поздно, и вдруг заходит делегация. Замы главы администрации области, потом главные начальники департамента здравоохранения, еще какие-то чиновники, и с ними вместе министр здравоохранения. Он заходит в храм, ну, естественно, я как единственный священник храма поздоровался с ним и спрашиваю, ну, а вы, в общем-то, собственно, пришли из любопытства или у вас какой-то к этому принципиальный подход? Он говорит, вы знаете, моя жизнь сложилась следующим образом. Я был всегда практикующим хирургом. И вдруг ко мне на операционный стол попадает после автокатастрофы мой близкий друг. Вы представляете, мой близкий друг умирает. Ну, конечно, какие чувства испытываю. Конечно, мне жалко. Конечно, хочу помочь всеми возможными способами, которые только есть. А кровотечение не останавливается. Всю ночь мы провозились. Всю ночь мы мучились. И так, и сяк. И что мы только не делали с группой врачей, и уже просто выдохлись. И вот раннее утро, и ребята, которые со мной оперировали, говорят, слушай, давай остановимся, кровотечение никак не прекращается. Он либо сейчас умрет, и мы уже ничего сделать не можем, но так или иначе придумать мы ничего не в состоянии, поэтому давай мы с тобой пройдемся по улице, просто подышим воздухом. Они бросили оперировать и пошли по улице, просто подышать воздухом, чтобы, может быть, что-то пришло в голову, что делать дальше. Идут мимо храма, в Москве много храмов, колокольный звон, призывающий к службе, и он говорит, и мы зашли в храм, мои друзья говорят мне, слушай, давай поставим за твоего друга свечку. Он говорит, ну что свечка-то, что она значит, какой в ней смысл, есть ли Бог? Он говорит, ты понимаешь, есть много в жизни случаев, когда таким образом спасались человеческие жизни. Мы с этим сталкивались неоднократно. Ну, подумал будущий министр здравоохранения, в конце концов, если поставили свечку, хуже точно не будет никому. Ну, только ты помолись, говорит они ему, Богу-то. Он говорит, ну, я так не особенно верю. Ну, так ты просто своим душой, просто обратись к Господу. Есть ты есть, помоги моему другу. И вот он, первый раз в жизни, взяв свечку, поставив ее пред образом Спасителя, сказал, Господи, есть ты есть, помоги моему другу. 5 минут постояли они в храме, пошли обратно в операционную, приходят в операционную. А он еще посмотрел на часы, сколько времени прошло после того, как они вышли из храма. И медсестра реанимационная, которая дежурила в операционное это время, говорит, вы знаете, кровотечение остановилось. Когда, спрашивает будущий министр здравоохранения медсестру, остановилось кровотечение? И она называет то самое время, когда они были в храме и ставили свечку. После этого, говорит министр здравоохранения, я хожу в церковь всегда. Хожу, исповедуюсь, причащаюсь. И если бы я в каком-то городе, я обязательно посещаю храм этого города и ставлю свечку о тех, кто нуждается в помощи Божией и за себя, и за близких своих. Вот таким образом бывает трансформация, которая привела человека глубокому пониманию духовной жизни. И действительно перевернуло все его восприятие окружающего мира. Много людей, которые казались бы антагонистичны церкви, которые казались бы совершенно не принимают учения Христова, которые казались бы являются совершенно несоответствующими церковной морали, церковной нравственности, духовной жизни, обращаются к Богу, ибо Господь ждет обращения их. И покаяться могут и колдуны, и экстрасенсы, и блудники, и гонители, и даже сатанисты, вы знаете, могут быть прощены Богом и обрести Царствие Небесное.